Время часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Беларуси оглашен смертный приговор обвиняемым по делу о теракте в Минском метро. Новости предвыборной кампании в России. И примут ли депутаты Законодательного собрания Петербурга закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии, вызвавший насмешки и критику общественности. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Несколько минут назад в Верховном суде Белоруссии был оглашен приговор Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, которые были признаны виновными в осуществлении взрыва на станции Минского метро «Октябрьская» в апреле 2011 года. Суд согласился с требованием обвинения и приговорил обоих подозреваемых к смертной казни. Правозащитники заявляют о необходимости повторного расследования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Приговор зачитывал первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Александр Федорцов. По требованию потерпевших текст считался полностью. Документ составляет 114 страниц, и его оглашение заняло около 5 часов. Вынося наказание Коновалову, суд принял внимание, что он долгое время совершал преступления и что в его лаборатории было много веществ для изготовления новых бомб. Суд пришел к выводу, что Ковалев и Коновалов представляют исключительную угрозу для общества, и поэтому к ним надо применить высшую меру наказания. Суд также признал доказанную вину Дмитрия Коновалова в совершении терактов в сентябре 2005 года в Витебске и 3 июля 2008 года в Минске на День независимости. Что же касается Владислава Ковалева, то он, по словам судьи, знал о совершении Коноваловым особо тяжкого преступления и не сообщил об этом в правоохранительные органы. Представитель обвинения, заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, 14 ноября попросил суд приговорить Коновалева и Коновалова к высшей мере наказания – смертной казни. Гособвинение считает, что виновность обвиняемых подтверждается изученными в суде доказательствами. Обстоятельств, смягчающих вину обвиняемых, не установлено. Начиная с 15 сентября заседания в Верховном суде Беларуси шли почти ежедневно. Владислав Ковалев полностью отрицает причастность к взрывам. Дмитрий Коновалов берет на себя ответственность за теракт 11 апреля, а также за теракт в День независимости в Минске 3 июля 2008 года. Следует отметить, что обвинение опиралось на показания, данные на предварительном следствии. Во время судебного процесса предполагаемый исполнитель теракта Коновалов молчал, а его пособник Ковалев отказался от своих предварительных показаний, заявив, что он оговорил Коновалова под давлением. После этого в интернете был организован сбор подписей против смертной казни для Ковалева и Коновалова. Собрано свыше 50 тысяч подписей. Правозащитник, представитель правозащитного центра «Весна» Владимир Лобкович считает, что следствию не удалось убедительно доказать вину обвиняемых.
Мы лишим то, что следство не нашло достатковых обґрунтованных доказов.
Мы считаем, что следствие не нашло достаточных доказательств их вины. Мы так и не услышали ответы, действительно ли они виновны. Но безотносительно к тому, использование смертной казни абсолютно невозможно. Мы категорически протестуем против применения этого вида наказания в Беларуси. А учитывая, что вина их не доказана, мы считаем важным и необходимым проведение нового объективного расследования, которое сможет дать ответ, какая степень вины этих людей, которые могут быть расстреляны. Выступление адвокатов и Ковалева, и Коновалова достаточно профессионально показало, что следствие с такой задачей не справилось, и вина этих людей не доказана.
Следство со своей задачей не справилось, и вина этих людей не доказанная.
В настоящее время провести объективное расследование происшедшего 11 апреля в Минском метро невозможно из-за той позиции, которую заняли нынешние белорусские власти, говорится в заявлении оппозиционной Объединенной гражданской партии. В ходе судебного процесса не было создано условий для нормальной работы адвокатов, не было реальной состязательности сторон, и это уже не позволяет считать данное разбирательство объективным. Результаты следствия и аргументы обвинения ставят больше вопросов, чем дают ответов, считает оппозиционная Объединенная гражданская партия. В результате взрыва в Минском метро на станции Октябрьского 11 апреля пострадало свыше 300 человек, 15 человек погибли. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
И в продолжение этой темы сейчас с нами на прямой связи из Минска белорусский эксперт, обозреватель агентства «Белопан» Александр Колосковский. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Вот весь этот процесс с самого начала, и наблюдатели за границей, и белорусские правозащитники, и белорусские журналисты называли мутным, странным. Вы согласны с этим утверждением? В чем мутность и странность этого процесса? Я сразу задам второй вопрос. Вот действительно ли прокуроры обладали хоть какой-то доказательной базой в этом процессе?
Вы знаете, для кого-то он был мутный, имея в виду независимое общество, но вот для властей как раз все было ясно с самого начала. Через полтора дня после того, как этот взрыв произошел, глава государства выступил по телевидению и торжественно, если это подходит слово, заявил, что вот виновные найдены, преступление раскрыто. И все покатилось по этой дорожке. Более того, в разгар суда уже получили награды вот те офицеры, следователи, которые раскручивали этот клубок за раскрытие теракта. Такая была формулировка. То есть вот властям все было ясно, а поскольку о независимости суда в сегодняшней Беларуси, ну, мягко говоря, затруднительно говорить, то процесс шел по понятной наезженной колее, и вот сегодняшний переговор, он был более чем предсказуем. А вопросов очень много. Вопросов очень много, и первый вопрос, если такие вот замечательные органы в Беларуси, как они этим двум пацанам, скажем, позволили более 8 лет безнаказанно взрывать бомбы в разных местах страны и не могли ничего с этим поделать. Потому что эпизодов очень много, которые вменены в вину этим двум молодым людям. То есть уже на этом уровне получается нестыковка. Плюс сам ход процесса, хотя он был открытым, и власти, видимо, хотели убедить в своей версии, я думаю, он только усугубил подозрения большой части белорусов. Общества.
Александр, вот вы сказали, что процесс был открытым, то есть представители всех белорусских средств массовой информации могли свободно освещать его и имели доступ к материалам процесса. Насколько я понимаю, и иностранные журналисты, ну, российские в том числе, также за ним следили свободно, но при этом... настроения в журналистской среде с самого начала были такими, вот о каких мы говорили с вами сейчас в разговоре, и вообще общественное настроение, то, что говорят на улицах, вот в Минске, в белорусских городах, как это было, на чью сторону склонилось общественное мнение, потому что все-таки теракт был, и часто, знаете, первый же человек, которого называют виновным, он вызывает и гнев толпы.
Вы знаете, во-первых, я отмечу, что вот этот обвинительный уклон, он господствовал в государственных СМИ. Если посмотреть репортажи белорусского телевидения, то, в общем-то, вроде никто в Беларуси не сомневается, и более того, охотно давали слово именно вот той категории, которая считает, что таких, дескать, мало просто расстрелять, и дальше начинаются фантазии, типа там четвертовать, колесовать и так далее. Но есть не просто эмпирическое впечатление, а четко данные независимых социологов. В сентябре был национальный опрос, только 21% респондентов верят вот этой версии следствия, что именно эти два молодых человека в одиночку изготовили такую сложную взрывчатку и осуществили весьма сложную такую операцию в центре столицы. То есть подавляющая часть людей считает, что эти люди или вообще ни при чем, или были только пешками в чьей-то игре. А ход процесса, я думаю, усугубил эти скептические отношения, и потому что дубовая вот эта пропаганда с обвинительным уклоном велась, и потому что из репортажей независимой прессы следовало, что, в общем-то, шито белыми нитками это дело, а соревновательности настоящей нет. Так адвокатам не дали как следует изучить видеозаписи, которые, по их мнению, были смонтированы, имеется в виду с камер наблюдения в метро. И тут можно много пальцев загибать. То есть сейчас на месте властей стоило бы задуматься все-таки, приводить ли в действие этот приговор, потому что если, что называется, по быструхе этих людей расстреляют, то только сгустятся подозрения, что вот действовали, дескать, по принципу «нет человека, нет проблемы».
Александр, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи из Минска был обозреватель агентства «Бело», пан Александр Колосковский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:16. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты самопоразглашенной Южной Осетии Алла Джиоева выдвинула ультиматум действующему президенту Эдуарду Кокойте с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. Верховный суд Беларуси сегодня приговорил к высшей мере наказания расстрелу Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых по делу о теракте в Минском метро, в результате которого в апреле этого года погибли 15 человек. Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Турция объявила о замораживании всех финансовых транзакций Сирии и сирийских государственных активов на своей территории. По мнению турецкого МИДа, президент Сирии Башар Асад утратил легитимность. В Египте, по предварительным неофициальным данным, исламистская партия «Свобода и справедливости» лидирует на первом этапе парламентских выборов. В центре Стамбула не менее 2 человек были ранены сегодня после того, как неизвестный открыл огонь по людям в популярном у туристов районе. Сообщается, что ранены охранник и полицейский. Министры финансов стран ЕС обсуждают сейчас экстренные меры по укреплению стабильности евро на фоне острого долгового кризиса в Греции и тревожных сообщений из Испании, Италии и других стран еврозоны. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. В эфире «Время свободы». Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассматривают сегодня во втором чтении законопроект, предусматривающий ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Соответствующие поправки в административный кодекс города после первого чтения вызвали резкую критику правозащитников и представителей сообщества геев и лесбиянок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Со времени, когда законопроект был рассмотрен законодательным собранием в первом чтении, против его принятия развернулась целая общественная кампания. Он сразу же получил название гомофобного, и против него выступили Московская хельсинская группа, Московское бюро по правам человека, Общероссийское общественное движение за права человека, Правозащитный совет Петербурга, Гражданский контроль, Мемориал, Молодежное яблоко, Экологический правозащитный центр Белона, Русский пен-центр и другие организации, включая крупнейшие международные – Международная амнистия, Human Rights Watch и другие. В результате рассмотрение во втором чтении было отложено на неделю. Депутат «Единорос» Виталий Милонов, представлявший законопроект в парламенте, объясняет это техническими причинами.
Это обычная процедура. Мы, естественно, хотим, чтобы закон соответствовал цели защиты прав несовершеннолетних граждан, защиты детства. И, естественно, мы должны проработать его положение таким образом, чтобы не было двусмысленного понимания.
Между прочим, не все депутаты так уж уверены в необходимости такого закона, говорит депутат, тоже единорос, Игорь Риммер.
Сегодня тот политический деятель, тот депутат, который говорит, давайте бороться с геями, давайте бороться, он всегда будет поддержан большинством общества. Насилие на экране, пропаганда голубизны некоторых наших деятелей страны, конечно, раздражает и Русскую Православную Церковь, и большую часть населения страны. Но вообще, честно говоря, получили очень большую почту, что, ребят, мужики, а вам что, больше заниматься нечем, а что, ничего другого нет? А пьянство, а насилие над детьми, отсутствие уважения к закону, и прочее. Поэтому кто-то, может, даже из депутатов и дрогнул. Прессинг был достаточно серьезный. И в основном в той области есть вещи более важные. Мы, мол, не против того, чтобы была борьба, но, наверное, борьба за общее духовно-нравственное очищение народа.
При этом Игорь Риммер согласен, что в законопроекте много неясного. Смешаны такие вещи, как сексуальная ориентация, которая является личным делом каждого, и педофилия, которая и так карается законом. Между тем, сами члены ЛГБТ-сообщества довольны своей протестной кампанией и поддержкой, которую они получили, говорит социальная активистка Гуля Султанова.
Мы получили коллективное письмо от нескольких медиков санкт-петербургских, которые в экспертизе полностью раскритиковали законопроект с точки зрения медицины. Также у нас есть заключение одного из ведущих психиатров в России, это Дмитрий Исаев, он является завкафедрой психиатрии в Санкт-Петербургской педиатрической академии, и также в своем заключении ссылается на целый ряд положений, которые существуют уже в современной и российской медицине. И этот законопроект полностью противоречит тому уровню современных знаний, которые существуют о сексуальности, о гендере.
Вместе остановим гомофобный закон. Так называется кампания, развернутая с первого дня рассмотрения законопроекта в парламенте.
Уличных акций было 5. Также мы собирали подписи и продолжаем их собирать. Люди поддерживают нашу кампанию здесь, в Петербурге, потому что понимают, что этот абсурд может с легкостью перекинуться и на их города. Есть такая страница, она называется All Out, и вот сейчас у нас больше 500 тысяч подписантов вообще со всего мира. Мы проводили семинар для журналистов в Институте региональной прессы. Также у нас была пресс-конференция. Нас поддержала гендерная и молодежная фракция партии «Яблоко» в Петербурге.
Поддержали кампанию и правозащитники, говорит член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Если наши доблестные депутаты, обуреваемые желанием как можно больше понравиться людям, ориентированным на средневековые представления о цивилизации, будут рассматривать закон о борьбе, в общем, с пропагандой в одну кучу сваленных монополовых отношений и педофилов, но это будет свидетельствовать только о том, что наше законодательное собрание уже живет в средних веках. Они дикари. Дикарям место вообще на свалке, но у нас в стране дикари вылезают наверх.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Об этом Радио «Свобода» сообщил адвокат Гулевич Андрей Штанько. По его словам, это равносильно смертному приговору. Гулевич находится под стражей более 10 месяцев. Адвокаты утверждают, что дело сфальсифицировано, чтобы отобрать у их подзащитный бизнес. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
В рамках предварительных слушаний защита Натальи Гулевич заявила два принципиальных ходатайства. Во-первых, потребовала вернуть обвинительное заключение прокурору. По мнению адвокатов, оно содержит множество противоречий, которые будет невозможно устранить во время судебного разбирательства. Во-вторых, защита просила суд изменить для Натальи Гулевич меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей, например, залог. Тем более, что однажды Мосгорсуд уже выносил решение о залоге. Правда, воспользоваться им Наталья Гулевич не смогла. Судьи запросили внести 100 миллионов рублей, чтобы выпустить ее из следственного изолятора. Впрочем, сейчас Наталья Гулевич хоть и содержится под стражей, но не в следственном изоляторе, а в больничной палате одной из московских клиник, куда ее доставили в тяжелом состоянии. Вслед за мочевым пузырем отказала почка. Но это, по мнению врачей, не мешает Наталье Гулевич участвовать в судебных заседаниях, и сегодня она была доставлена в Таганский суд Москвы. Судья, который предстоит рассматривать дело, изучив ходатайство защиты, пришла к выводу о том, что необходимости изменения меры пресечения для Гулевич нет. И возвращать дело прокурору тоже не нужно, говорит адвокат Натальи Гулевич Андрей Штанько.
Те нарушения, которые имеются в обвинительном заключении, которые не дают возможность постановить справедливый приговор по делу Гулевич, они остались за скобками. Судья посчитала, что все это можно разрешить в судебных заседаниях. А вопрос второй, избрание меры пресечения, я считаю, страшный по своей силе. Она продлила на 6 месяцев содержание Натальи Мелентьевны под стражей, то есть до 18 мая 2012 года. Это невозможно. Это убийственно. Я считаю, это равносильно смертному приговору.
Во время конвоирования Натальи Гулевич в зал суда ее мужу удалось обменяться с ней парой фраз, говорит Валерий Гулевич.
Ей стало немножко легче, но состояние... Она попросила судью, и на суде она отвечала сидя на все вопросы суда. Потому что катетер стоит, диагноз еще окончательно не определен. Но она говорит, что ее хотят срочно перевести опять назад в следственный изолятор. Сейчас буду выяснять ситуацию.
Адвокат Натальи Гулевич Андрей Штанько подтвердил информацию о переводе своей подзащитной из специализированной клиники в Матросскую тишину.
У нас есть теперь информация, полученная от конвоя, что ее собираются завтра перевести обратно в следственный изолятор номер 1 в больницу. И там она будет продолжать, так сказать, лечение, находясь под стражей. Такой уже человеческий эмоциональный выпад Натальи Мелезни. Я же теряю органы. Судья предложила ей ускорить рассмотрение уголовного дела в ее же интересах. За этим таким витиеватым высказыванием стоит признать свою вину и живи спокойно.
По версии следствия, Наталья Гулевич, являясь генеральным директором ЗАО ГП «Статус», в группе с неустановленными соучастниками завладела денежными средствами, принадлежащими ОАО «Номосбанк» по договорам о предоставлении кредита. Сама Гулевич свою вину не признает, считая, что уголовное дело против нее было инициировано для легализации рейдерского захвата бизнеса. В собственности ее компании находился комплекс зданий в центре Москвы, рыночная стоимость которого оценивалась более чем в 120 миллионов долларов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В украинских городах сегодня продолжаются акции протеста ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранов войны в Афганистане. Они недовольны сокращением размера пенсий. Движение протеста чернобыльцев с каждым днем собирает все больше сторонников. Напомню, 3 дня назад в Донецке во время ликвидации палаточного лагеря протестующих активистов погиб человек. А сегодня в Киеве милиция разогнала еще одну акцию чернобыльцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
27 ноября в Донецке у здания местного отделения пенсионного фонда сотрудники милиции, переодетые в штатское, демонтировали основную палатку в лагере чернобыльцев. При этом один из участников акции, 70-летний Геннадий Коноплев, скончался от сердечной недостаточности. Во вторник его похоронили под Донецком, а в самом городе прошел траурный митинг. К вечеру на месте снесенной палатки продолжающие голодовку донецкие чернобыльцы установили новую, говорит руководитель областной организации инвалидов чернобыльской катастрофы Николай Гончаров.
Мы все это восстановим при помощи народа Украины и будем продолжать нашу акцию. Я призываю весь народ Украины сплотиться против этой власти, бандитской власти.
Смерть Коноплева, которую ликвидаторы аварии на ЧАЭС называют преднамеренным убийством, совершенным властью, стала детонатором новых протестов по всей стране. Накануне, скандируя политические лозунги и обвиняя во лжи вице-премьера, министра социальной политики Сергея Тегибко, чернобыльцы митинговали на центральной площади Луганска.
Президента в отставку, в Верховную Раду распустить, а Тегибко вообще под суд отдать, чтобы не врал он, где он видел по 30 тысяч пенсии. Я получал несчастные 5 тысяч, мне теперь 1000 отставили и все.
Не за горами и выборы, даст Бог, доживем. И сегодня люди все прекрасно понимают, что это просто власть себя изжила.
Сегодня под стенами кабинета министров Украины несколько тысяч чернобыльцев и ветеранов-афганцев намерены продолжить акцию протеста. Вчера бойцы милицейского «Беркута» не позволили им разбить палаточный городок в Мариинском парке напротив здания правительства. В ходе столкновений один из демонстрантов потерял сознание и был госпитализирован. Комментируя требования протестующих, вице-премьер Сергей Тегибко заявил, что в бюджете нет денег для выплат прежних размеров пенсии льготным категориям граждан. В то же время правительство, как отмечают эксперты, увеличивает расходы на деятельность главы государства и его администрации.
Народ не видит со стороны власти затягивания поясов, как это просят у граждан Украины. Пока власти пытаются решить проблему достаточно просто и примитивно. То есть разогнать, снести Майдан, не дать там поставить палатки. Не понимаю, что это вызывает обратную реакцию, и количество людей, которые уже агрессивно, негативно настроены, становится все больше и больше. Есть такое очень хорошее выражение, что революции делаются в столицах, а бунты в провинции. Вот на сегодняшний день власть еще в состоянии попробовать снизить накал.
Считает политолог Виталий Бала. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Алла Джиоева выдвинула ультиматум действующему президенту Эдуарду Кокойте с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. Как заявила Джиоева после встречи с Кокойте, ее сторонники дают действующему президенту сутки на выполнение требований. Джиоева настаивает на своей победе на выборах. Верховный суд Белоруссии сегодня приговорил к высшей мере наказания расстрелу Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых по делу о теракте в Минском метро, в результате которого в апреле этого года погибли 15 человек. Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Тверской суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Виктора Батурина. Вчера ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Виктор Батурин не признает свою вину. Турция объявила о замораживании всех финансовых транзакций Сирии и сирийских государственных активов на своей территории. Об этом объявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу, подчеркнув, что президент Сирии Башар Асад утратил легитимность из-за продолжающихся репрессий в отношении оппозиции. В Египте, по предварительным неофициальным данным, исламистская партия «Свобода и справедливости» лидирует на первом этапе парламентских выборов. Эта партия представляет на политической арене движение «Братья-мусульмане», запрещенное при режиме президента Хосни Мубарака, свергнутого в апреле этого года. Простите, в феврале этого года. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Мьянму, став первым главой внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, посетившим эту страну за последние более чем полвека. В центре Стамбула не менее 2 человек были ранены после того, как неизвестный открыл огонь по людям. Нападение произошло в популярном у туристов районе. Сообщается, что ранены охранник и полицейский. Министры финансов стран ЕС обсуждают экстренные меры по укреплению стабильности евро на фоне острого долгового кризиса в Греции и тревожных сообщений из Испании, Италии и других стран еврозоны. Все сотрудники британских дипломатических миссий покидают Иран после вчерашних нападений на здание миссии в Тегеране. В Великобритании проходит сегодня всеобщая забастовка государственных служащих, протестующих против пенсионной реформы. Власти Китая приняли решение о существенном увеличении прожиточного минимума в сельской местности. Это решение позволит большему числу людей получать помощь от государства. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве в день парламентских выборов 4 декабря будут приняты крайние меры безопасности. Порядок, как пишет, например, сегодня газета «Коммерсант», будут обеспечивать более 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов и дружинников. Несанкционированные акции протеста будут жестко пресекаться. Митинговать разрешено лишь прокремлевскому движению «Наши», которое намерено вывести на Манежную площадь 15 тысяч человек. Что касается оппозиции, лидеры российских оппозиционных движений завтра приглашены для разговора в Главное управление Министерства внутренних дел. Тему продолжит моя коллега Мария Старайкова.
1 декабря столичная полиция перейдет на усиленный вариант несения службы. С этого дня в городе начнет работать оперативный штаб, который возглавит начальник столичного управления МВД Владимир Колокольцев. В работе штаба, по данным издания, будут участвовать и другие силовые ведомства, в том числе ФСБ. 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов для охраны порядка в день голосования – это рекорд. Безопасность на прошлых выборах в Госдуму, например, обеспечивали 20 тысяч милиционеров, на президентских выборах – 23 тысячи. Вчера начальник управления охраны общественной безопасности Главного управления МВД по Москве Вячеслав Козлов заявил, что все столичные избирательные участки, это свыше 3000, будут проверены кинологами с собаками и взяты под круглосуточную охрану. На части участков будут установлены металлодетекторы, на остальных всех посетителей будут проверять ручными металлоискателями. Всего же по России на усиленный вариант несения службы будет переведено около 450 тысяч полицейских. Там, где не хватает личного состава, полиция привлечет сотрудников частных охранных предприятий. Я попросила прокомментировать члена политсовета движения «Солидарность» Дениса Белунова, связано ли такое количество силовиков на улицах Москвы в день выборов с намерением оппозиции провести свои акции протеста.
Есть определенные закономерности, так скажем, что ли, вот в бюрократических внутренних пружинах. Например, по линии там кремлевских молодежных организаций, они сводят в Москву достаточно большое количество участников движения «Наши», «Молодая гвардия» и так далее. Смысла в этих мероприятиях ровно никакого, кроме поддержания внутренней активности в этих молодежных организациях и освоения средств на проведение мероприятий. Но физически это означает, что большое количество людей будет стянуто на центральной площади в Москве, и естественно, что полиция просто уже из соображений там формальной логики понимает, что как бы ни были там лояльны эти молодые люди, они сами по себе представляют, ну, некоторую, так скажем, потенциальную угрозу общественному порядку. Делать им нечего, целый день будут торчать на площадях. Они в поисках, так скажем, каких-то воображаемых противников будут целый день находиться на центральных площадях города. Каким последствиям это может привести, думаю, что никаким особенно не приведет, но на то и полиция, чтобы предупреждать даже мнимые какие-то угрозы.
Говорил член политсовета движения «Солидарность» Денис Белунов. На 4 декабря в Москве запланировано проведение 14 уличных акций. Минимум 3 будут несанкционированными. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, несмотря на запрет столичных властей, предлагает соратникам собраться на Манежной площади. Сторонники Эдуарда Лимонова, не уведомляющие власти о своих акциях, намереваются собраться на Триумфальной площади. Организаторы «Русского марша» зовут националистов на Театральную площадь. Начальник управления охраны общественной безопасности столичной полиции Вячеслав Козлов выразил удивление в связи с тем, что на согласование поданы заявки об акциях протестного характера в день выборов. «Мне непонятно, как протестовать можно до того, как станут известны итоги голосования», заметил он и пообещал, что несогласованные акции будут пресечены. Как стало известно газете, Вячеслав Козлов вызвал к себе ряд представителей оппозиции на рабочее совещание 1 декабря. Туда приглашены, в частности, Удальцов и Лимонов. О том, что представляют собой подобные совещания, рассказал представитель движения «Солидарность» Денис Белунов.
Практика таких встреч, она на самом деле имеет некоторую историю. Дело в том, что 4 года назад, когда проводились марши несогласных в Москве, росло напряжение. И тот же самый Вячеслав Козлов приглашал тогда нас. Довольно рутинное мероприятие. По сути, речь идет просто о том, чтобы официальные организаторы были уведомлены об их ответственности там персональной за возможные нарушения. Как правило, приезжала камера ТВЦ с каменным лицом и торжественным голосом. Милицейские чины, значит, говорили о необходимости соблюдения закона там, и так далее, об ответственности. Смысла в этих мероприятиях, честно сказать, в общем, особо никакого нет, на мой взгляд. Думаю, что это некая бюрократическая формальность, потому что потом, очевидно, руководство милиции отчитывается о том, что такое мероприятие было проведено, и что, значит, организаторы уведомлены там, и так далее.
Говорил член политсовета движения «Солидарность» Денис Белунов. Пока в Москве согласован только митинг прокремлевских активистов из движения «Местные» на Славянской площади. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Заместитель главного редактора сайта «Газета.ру» Роман Баданин уволился из-за закрытия совместного с ассоциацией «Голос» проекта о нарушениях на выборах. В то же время ассоциация «Голос» намерена подать заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности депутатов, направивших коллективный запрос генпрокурору. Депутат от «Единой России» Андрей Назаров, Максим Рохмистров от партии ЛДПР и Антон Беляков от «Справедливой России» потребовали проверить, действительно ли ассоциация «Голос», финансируемая иностранными организациями, вмешивается в избирательный процесс. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Динара Седникова.
Первые публикации со сведениями о том, что «Голос» пытается заработать на выборах, появились в правительственной российской газете. Затем информацию подхватили другие средства массовой информации. И уже после этого в офис ассоциации ворвалась съемочная группа телеканала НТВ с требованием прокомментировать данные об источниках финансирования организации. А 30 ноября 3 депутата направили запрос о деятельности «Голоса» в Генеральную прокуратуру. Как заявил агентство «Интерфакс», один из авторов заявления, депутат от «Единой России» Андрей Назаров, через эту неправительственную организацию во внутреннюю политическую жизнь России фактически вмешиваются иностранные государства. Другой автор запроса, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Максим Рохмистров, сказал «Радио Свобода», что организации, которые получают финансирование из-за рубежа, по закону не имеют права участвовать в избирательном процессе. Между тем, содержание самого запроса Рохмистров раскрывать отказался, мотивируя это тем, что Генпрокуратура сначала должна подтвердить сведения, которые получил депутат.
К нам поступили факты, подтверждающие вмешательство организации в выборные процессы. Если они соответствуют действительности, приняла соответствующие меры. Что касается объективного контроля за выборами, всячески поддерживаем, очень остро реагируем на все те факты нарушений, которые становятся нам известны из самых разных источников. Вопросы к наблюдению в этом заявлении не затронуты. Мы не приветствуем вмешательство иностранных государств. Поднимите заявление этого «Голоса», каким упоением они защищали право Чечни на самоопределение, как они преподносили ситуацию с войной в Грузии, которая была развязана против Южной Осетии.
С предложением направить заявление в Генеральную прокуратуру Максим Рохмистров обратился к депутату от «Справедливой России» Антону Белякову. Однако, как рассказал «Радио Свобода» сам Антон Беляков, депутат считал, что ставит подпись под запросом несколько другого содержания.
Я не знал о том, что окажусь в такой сомнительно приятной компании в этом вопросе. И что еще более меня разочаровало, это то, что комментарии, даваемые этими депутатами, не соответствуют тексту направленного мной документа. Я не призывал и никогда не буду призывать закрывать «Голос». Я не призывал и никогда не буду призывать запретить «Голосу» сообщать о нарушениях и вообще запрещать «Голосу» работать. Я не призывал и никогда не буду призывать не учитывать сообщения о нарушениях «Голоса». Это вообще не закон.
Между тем, Антон Беляков не отказывается от намерений узнать, кто же финансирует независимую ассоциацию «Голос».
Принцип «враг моего врага, мой друг» сейчас не работает. Если действительно общественная организация «Голос» финансируется структурами, аффилированными Государственным департаментом США, то это означает, что и задачи, которые выполняет «Голос», это задачи не в интересах российских избирателей, а в интересах так называемой американской демократии, которую мы с вами имели возможность видеть и в Ираке, и в Египте, и в Тунисе, и в целом ряде других стран, которым в кавычках повезло. Мы наблюдали с вами победу такой же демократии в Грузии и Украине.
Позиция депутата от «Справедливой России» возмутила руководство самой партии. Заместитель руководителя фракции Геннадий Гудков заявил «Радио Свобода», что в «Справедливой России» не согласны с Беляковым, который подписался под запросом в Генпрокуратуру по собственной инициативе. Антон Беляков уже принес извинения, сообщил Гудков, и добавил, что просит Генпрокуратуру разбираться с сообщениями о действительных нарушениях на выборах. В самой ассоциации «Голос» не скрывают, что финансируются международными благотворительными фондами. Организация опубликует заинтересовавшие политиков данные на своем сайте в открытом доступе. Об этом на пресс-конференции ассоциации рассказала председатель «Голоса» Лилия Шибанова.
У нас достаточно много финансовой поддержки от международных фондов. В настоящий момент ассоциация финансируется исключительно международными фондами, европейскими и фондами США. И сколько она работает на международную благотворительную помощь, она настолько контролируема, настолько она расписана по статьям расхода, и настолько мы не имеем даже возможность шаг вступить в сторону. Вот не российский бюджет, который можно 80 раз изменить к концу года и потратить как угодно бесконтрольно. Если бы наши российские организации работали на деньги международного фонда, может быть, бы они научились наконец-то понимать, что такое нормальный бюджет и нормальная смета расходов.
В организации воспринимают запрос депутатов как спланированную акцию политтехнологов, курирующих выборы. Об информационной атаке, которой подверглась ассоциация, и о давлении, в том числе физическом, которое оказывается на сотрудников «Голоса» в регионах, напоминает эксперт ассоциации «Голос» Александр Кынев.
Это, в общем, закономерный финал той кампании, которую мы наблюдали, когда, не имея возможности сформулировать никаких внятных ответов на те проблемы, которые есть сегодня в стране, единственное, что остается защитником так называемой суверенной демократии, это затыкать рот всем тем, кто фиксирует нарушения, кто создает площадку для тех, чьи права нарушены, и доносит это до широкой общественности. То есть мы видим системные попытки последние дни давить на самих кандидатов, сорвать и минимизировать агитацию на финише избирательной кампании, на средства массовой информации, которые это публикуют, на тех, кто занимается контролем. Им кажется, они тем самым улучшают репутацию этих выборов. На самом деле все происходит с точностью, да наоборот. Есть голос, нет голоса, закроют нас, не закроют. Это, на самом деле, репутацию этих организаторов абсолютно не улучшит. Поэтому, на мой взгляд, все их претензии – это претензии к самому себе.
В ответ на депутатский запрос ассоциация «Голос» намерена также обратиться в Генпрокуратуру с просьбой привлечь депутатов к ответственности, потому что те пытаются воспрепятствовать законной деятельности некоммерческой организации. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Алла Джиоева выдвинула ультиматум действующему президенту Эдуарду Кокойте с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. Джиоева настаивает на своей победе. Верховный суд Белоруссии сегодня приговорил к высшей мере наказания расстрелу Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых по делу о теракте в Минском метро, в результате которого в апреле этого года погибли 15 человек. Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Тверской суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Виктора Батурина. Вчера ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Виктор Батурин, зять бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и брат его жены Елены Батуриной, не признает свою вину. Турция объявила о замораживании всех финансовых транзакций Сирии и сирийских государственных активов на своей территории. Об этом объявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу, подчеркнув, что президент Сирии Башар Асад утратил легитимность из-за продолжающихся репрессий в отношении оппозиции. В Египте, по предварительным неофициальным данным, исламистская партия «Свобода и справедливости» лидирует на первом этапе парламентских выборов. Эта партия представляет на политической арене движение «Братья-мусульмане». Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Мьянму, став первым главой внешнеполитического ведомства США, посетившим эту страну за последние более чем полвека. В центре Стамбула не менее 2 человек были ранены после того, как неизвестный открыл огонь по людям. Нападение произошло в популярном у туристов районе. Сообщается, что ранены охранник и полицейский. Министры финансов стран ЕС обсуждают сегодня экстренные меры по укреплению стабильности евро. Все сотрудники британских дипмиссий покидают Иран после вчерашних нападений на здание посольства в Тегеране. В Британии сегодня проходит всеобщая забастовка госслужащих, протестующих против пенсионной реформы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На малой сцене театра имени Вахтангова сегодня состоится премьера спектакля «Медея». Пьесу Жана Ануя поставил режиссер Михаил Цитриняк, в главной роли Юлия Рудберг. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
За 2 года это уже 4-я «Медея» на московской сцене. Сначала ее по разным литературным текстам поставил в театре юного зрителя Кама Гинкас. «Медею» сыграла Екатерина Карпушина. Затем вне стен репертуарного театра «Медею» Хайнера Мюллера поставил Шамиль Дейкенбаев. Степанида Борисова сыграла эту роль. Месяц назад премьеру спектакля «Театр Медеи» по пьесе «Клима» представил в Школе драматического искусства Владимир Берзин в роли «Медеи» Оксана Мысина. И вот на малой сцене театра Вахтангова «Медея» в постановке Михаила Цитриняка по пьесе «Жана Ануя». На вопрос, знает ли он сам, сколько «Медеи» развелось за последнее время в Москве, режиссер отвечает.
Я не виноват. Общего нету какого-то закона и общих причин, потому что каждый делает про свое. Здесь есть классическая схема единства действия, времени, пространства. Здесь есть героиня с ее проблемами. Это можно театрально и жестко очертить, но каждый говорит о своем.
Декорация Марии Рыбасовой простая и выразительная. Сначала это разосланный на сцене кавказский ковер, потом в собранном виде огромных размеров тюк, в символическом значении тяжелая ноша любви Медеи, преданной Ясоном, мести Медеи, которую она в себе пестует. Юлия Рудберг, одета в черный, не то военный, не то походный костюм, и в нем напоминает ту Медею, о которой Ясон говорит как о единственном солдате его армии. Юлия Рудберг не играет ни царицу, ни волшебницу. Она играет очень сильную женщину, которая действительно утомила Исона своей властной любовью, своей жаждой абсолютной, ни с чем не считающейся свободы.
Бедный Медей.
Не надо меня жалеть.
А презирать можно? Тебе не нужно заставлять, чтобы тебя жалели.
Никто никогда не станет тебя жалеть.
Медея! Какой красивый. Пусть тебе одной на этом свете будет оно принадлежать. И одна мать назовет своей дочерью.
Ты останешься единственной Медеей. Отныне до скончания веков. Тем лучше!
На вопрос, как может актриса внутренне оправдать детоубийцу, женщину, которую действительно невозможно жалеть, Юлия Рудберг отвечает.
Для нее существует любовь в жизни как основополагающая. И существует такая категория, как предательство, как невыносимое. А ведь человек без любви – какое-то засохшее растение. Потому что если он не знает этого в жизни и не испытал, и не боролся, а любовь – это борьба, конечно, это такое чувство, которое дарится, а потом ты за него борешься, как мне кажется. Просто мне кажется, что эту женщину, ну, наверное, нельзя любить, как я. Я-то ее очень люблю. Но ее есть за что уважать и есть чем восхититься. Это борьба титанов, это выдающийся мужчина. И, на мой взгляд, выдающаяся женщина, когда, знаете, существует высокая концентрация человеческих качеств. И опять же могу сказать, что большая беда сегодняшнего времени, что женщины так хотят быть самодостаточными. Я теперь знаю, что Медеи и тогда, и в мифе, и у Еврипида, и у Ануя, и сегодня всем Медеям, как бы они ни скрывались, им очень хочется быть слабыми, нежными. И, как сказать, чтобы рядом с ними были какие-то сильные руки.
Обыкновенно, чтобы психологически оправдать дикое преступление Медеи, ближе к финалу приходится изображать клиническую картину безумия. Но в этом спектакле, судя по тому, как играет Рутберг, придумано нечто новое и действительно психологически убедительное. Медея загнана в капкан. Крионт гонит ее вон. Ясон от нее отрекается. Если она ослушается, ее убьют. Вернуться в Колхиду она, убийца собственного брата, изменится не может. Там ее тоже ждет страшная кара. В мифе это иначе, но текст Ануя допускает такую версию. Вероятнее всего, гнев правителей падет и на голову ее малолетних детей. И тогда лучше убить их самой, чем отдать на растерзание врагов. Если к премьере акценты не изменятся, можно будет говорить о совершенно новой интерпретации классического сюжета. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Российские власти критикуют, как неоправданно мягкий приговор, вынесенный в Пенсильвании Чите Крейверов, обвинявшихся в убийстве своего приемного сына, 7-летнего Вани Скоробогатого. С этой критикой, как выясняется, согласны и многие из соседей Крейверов. Однако, по словам специалистов, подобный исход судебного процесса не редкость в американском правосудии. Как они говорят, присяжным виднее. Рассказывает Алан Давыдов.
По заявлению представителя Следственного комитета Российской Федерации, комитет будет добиваться более жесткого наказания американской супружеской чете Крейверов, признанной американским жюри присяжных виновной в непреднамеренном убийстве усыновленного ею в России 7-летнего Вани Скоробогатого. Крейверы приговорены к 16 месяцам тюрьмы. В августе 2009 года Ваня, которому приемные американские родители дали имя Натаниэл, скончался от осложнений, вызванных черепно-мозговой травмой. Супруги Нанет и Майкл Крейвер заявили, что Ваня был ребенком с серьезными психическими отклонениями, склонным к членовредительству и сам ударился головой о печь. Чем же могло быть вызвано решение суда присяжных, которое кажется несправедливым не только российским критикам, но и многим американским соседям семьи Крейверов? С таким вопросом я обратился к президенту специализированной неправительственной американской организации Национальный совет по усыновлению Чарльзу Джонсону. Приговор американского суда супругам по обвинению в убийстве ребенка – не редкость. Усыновление для суда лишь побочный факт, основной – жестокое обращение с ребенком. В данном случае жюри, как я полагаю, не найдя достаточных доказательств гибели Вани в результате умышленных действий родителей, прислушалось к доводам защиты о способности ребенка с больной психикой наносить себе серьезные телесные повреждения. В результате присяжные выбрали компромиссный вердикт – не умышленное убийство, а причинение смерти по неосторожности. Приемные родители, уже отсидев в тюрьме 16 месяцев, покинут ее, однако останутся под надзором полиции, а в глазах соседей пожизненно будут нести клеймо детоубийц. Согласно официальным данным Министерства образования и науки Российской Федерации, с 96 года в США погибло не менее 17 усыновленных американцами российских детей. Как бы вы прокомментировали этот факт? Как многолетний защитник Института усыновления, я прекрасно понимаю, что стоит за каждой из этих ужасных трагедий, некоторые из которых, вероятно, могли быть предотвращены. Хотя на фоне свыше 60 тысяч успешных усыновлений российских близких детей американцами. Эти 17 случаев можно считать исключением. Я считаю их серьезным уроком для каждого, кто причастен к процессу усыновления. Я более чем уверен, что семья Крейверов, беря русских детей на воспитание, руководствовалась лучшими побуждениями, но оказалась неподготовленной к многолетней тяжкой ноше воспитания ребенка с отклонениями в психофизическом развитии. В одних случаях этих родителей американские суды приговаривают к очень большим срокам тюремного заключения, в других – к символическим и даже оправдывают. Насколько объективно, на ваш взгляд, американские суды рассматривают дела таких родителей и насколько справедливо наказание? Я полагаю, что в каждом из этих случаев факт усыновления, включая международное усыновление, никакой роли не играл. Любой ребенок, живущий в США, наделен законными правами в полном объеме. При этом по каждому делу жюри присяжных всегда приходится тщательно выяснять, где случайное стечение обстоятельств, а где жестокость приемных родителей, в которую порой трудно поверить. Разбирательство сопровождается сильным выплеском человеческих эмоций. Благодаря состязательности сторон в судебном процессе, порой ожидаемый вердикт «виновен» меняется на полностью противоположный. Это характерно для американской системы правосудия. У усыновления российских сирот американскими семьями немало ярых противников в России, в том числе и среди высокопоставленных официальных лиц. В их интерпретации новые американские родители нередко предстают чуть ли не монстрами. Насколько, на ваш взгляд, эта критика справедлива? Я нахожу такое возмущение вполне понятным. Вероятно, Россия, предоставляя американцам право усыновлять своих детей-сирот, хотела бы, чтобы все проходило идеально. Однако, повторяю, случаи жестокого обращения с приемными детьми из России в США единичны. Десятки же тысяч российских сирот находят в американских семьях любовь и ласку. Я сам провел свыше 400 собеседований с будущими усыновителями и знаю, что этот процесс, хоть и не на 100% совершенен, но сопровождается максимально дотошной проверкой личности усыновителя. Такую проверку способен выдержать не каждый. Могу также заверить, что в последние несколько лет в Соединенных Штатах особое внимание обращено на развитие служб, помогающих семьям, в которых существуют проблемы с усыновленными детьми. Чем объясняют граждане США свое желание усыновлять детей именно из России? У американцев вообще широко принято усыновлять детей. Внутри самой страны регистрируется ежегодно более 133 тысяч усыновлений. Американцы охотно берут на воспитание очень много сирот из Китая, Эфиопии. Россия в этом ряду занимает третье место. В этой стране стабильная, надежная система международного усыновления, хорошо регулируемая федеральным законодательством, сказал Чарльз Джонсон, президент неправительственного национального совета по усыновлению в Вашингтоне.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – последствия нападения на посольство Великобритании в Тегеране. Насколько велик международный конфликт? Естественно, мы вернемся и к смертному приговору, вынесенному сегодня в Белоруссии по делу о терактах в Минском метро в апреле этого года. И еще одна тема, также связанная с Британией. Сегодня в Лондоне и других крупных английских городах всеобщая забастовка работников публичного сектора в связи с намерением правительства сократить пенсионные выплаты. Будут и другие темы, и другие репортажи, и наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Чем Дерипаска похож на Абрамовича?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Олег Кусов о возможной смене власти в Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье. Стесняться национальной идеи преступно.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.